В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. За что двух пожилых пенсионерок из города Химки 7 часов держали в милиции? Эхо взрыва на комбинате «Маяк» никак не затихнет. Когда жители Краснокаменска смогут пить чистую воду? Самарские чернобыльцы продолжают борьбу за свои права. Это в первой части программы. Во второй. Псков поминает погибших десантников. Приамурье. Появится ли в деревне Семидомка баня? Саранск. Почему бездомные не идут ночевать в ночлежку? Обнинск. Хочешь отремонтировать многоэтажку – иди в суд. Ижевск. Товарищество собственников жилья действует. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Молодых все-таки бьют, и очень жестоко бьют. Вспомните роман «Горького мать». Видите, молодого забрали, избили, и вынуждена была действовать мать. Я-то думала, что все-таки старые.
Защищены возрастом, объясняет Надежда Андреевна Хорошилова, участвовавшая в прошлое воскресенье в собрании жителей Химок перед зданием районной администрации. Без всяких объяснений милиция разогнала пожилых людей, а молодого участника, Артема Буслаева, скрутили и отвезли в милицию. На полдня попали туда и две пенсионерки. Надежда, вернувшись домой к 10 вечера, заснуть не смогла и в стихах описала происшедшее с ними.
«Пришли мы на собрание, и, как всегда, народу мало. Зато милиция всех в Химок собралась, и приглашен ОМОН. Приехал лишь Артем, сказал два слова, как сразу же был схвачен и в милицию перепровожден. Пошли и мы домой, но по дороге меня с Михайловой схватили, скрутили руки, в машину посадили, и просидели мы в милиции полдня. На нас кричали, угрожали, а меня и били, чтоб подписали мы себе статью и больше на собрание не ходили. Мы не хотим крутых домов и вил за рубежом. Хоть и живем в гнилых домах, хотим лишь солнца и листвы на наших вековых дубах, чтоб дети были сыты и здоровы, и не хотим мы на руках оковы, ведь 21 век не может вечно быть рабою человек».
Надежда Хорошилова пока всегда ходила на акции в защиту леса и дубравы в Химках, протестовала также против повышения цен на коммунальные услуги. Пенсия у нее плюс социальная выплата на дочку-студентку всего 4000 рублей. Антонина Михайлова живет на первом этаже, ее квартира пострадала от затопления подвала горячей водой. ЖКХ никак не сделает ремонта, поэтому для нее каждая акция протеста – это борьба за качество своей собственной жизни с доходом в 3200 пенсионных рублей.
«Для меня это очень больной вопрос. Начали мы делать ремонт в прошлом году, 16 июля, и до сих пор не сделали косметический ремонт. Я живу как и помойки. Ремонт не закончен, паркет сгнил, никто ничего делать не собирается. Одни обещания».
Разгон собрания милиция трактует как действие против несанкционированного митинга.
«Если даже оно было несанкционированное, там был замглавы Петерима, он хотя бы объявил о том, что это собрание или это акция протеста не санкционированная. Мы разошлись. И потом мы шли домой, выскакивают 3 человека из автобуса, мужчин, одет в милицейскую форму. И представляют, кто они такие. Хватают меня за руки, за ноги и тащат».
Надежда Хорошилова.
«На Михайлову обрушились. Я говорю, что же вы себе позволяете? Это, говорит, ей как-никак 64 года. И они и на меня. Я говорю, а я-то, говорю, за что? В милиции разберемся. И знаете, у меня тут и на руках, кстати, синяки. Вот как и нас это волоком-то всех, знаете, тащили. Ну, в машину, правда, посадили, руку даже подали. А там вот, так как мы одни, без народа, кричали, угрожали. Мы ведь были голодные. Нам даже пить и то не дали. Прям совсем как, вот я говорю, ну, раньше вот это, в царское время. И сейчас вот этот же режим безобразный творится, вы понимаете, произвол властей и беспредел милиции. Вы понимаете, полковник что-то бегал какой-то, вот знаете, вот его бы хорошо проверить. Он что-то вот как-то, вы знаете, странно очень себя вел. Мечется, орет на нас, мечется, потом выйдет, успокоится. Потом опять мечется, опять тоже выйдет, успокоится. Понимаете? знаете, что было-то?
Еще был досмотр личных вещей. Протокол задержания пенсионерки отказывались подписывать. Тем не менее, на 12 марта назначено слушание по делу об административном нарушении. Статья предполагает штраф, либо 15 суток ареста.
Меня там по рукам бил сотрудник милиции. Я хотела нести свои замечания в протокол. Я говорю, я имею полное право нести свои замечания. Нет, подписывайтесь. Я подписываюсь, я говорю, я не буду. Я говорю, вы должны были поставить в известность, что это все не санкционировано. Тем более, я уже уходила.
Досталось в милиции и Надежде Хорошиловой.
А что это такая, какая-то, говорю, странная статья-то? А там что-то, вот знаете, прочитала я наркотики. Я говорю, ну какие наркотики-то, говорю, что вы на самом деле? А он, вам будут тут и наркотики, вам тут будет все. Я, значит, решила посмотреть этот кодекс. Вдруг этот самый подбежал и кулаком, и по кодексу, и по груди мне, как даст. Знаете, у меня аж прям даже все потемнело в глазах.
Такими были испытания для двух пенсионерок, попавших в химкинскую милицию, за то, что пришли на собрание против вырубки дубов и роста цен. Антонина Ивановна.
Меня это волнует, я здесь живу, понимаете, я здесь родилась. С одной стороны, свалка, полигон мусора, цементный завод, кольцевая дорога, железная дорога. А еще будет проходить якобы трасса Санкт-Петербург. Мы как будто в котловане находимся. Если я вышла на акцию протеста, значит, мне давно нужно издеваться. Им надо, чтобы было все тихо, спокойно, чтобы никто не протестовал против ничего.
Надежда Хорошилова утверждает, что муниципальная печать об этом не пишет, а тех, кто пишет, ждут неприятности.
И сирень, и жасмин. Это вот все вырубается, а сажают какие-то мелкие вот эти кустики, которые после обрезают. Это вот как говорят, что, знаете, место для прострела. Это точно, вы понимаете, у нас теперь кустов нету. Здесь же ведь у нас еще был гражданский форум. Его же просто закрыли и все. И избили, кстати, и Гранина, и Юрий, второй тоже самый журналист. Вообще здесь у нас что-то ужасное. Только химкинские новости, где все вообще прекрасно. А газета, кстати, вперед. Здесь они вот если тоже что-то против этой шерсти идут, им то же самое. И ругают их, и выговоры. Вообще что-то у нас здесь, вы знаете, что-то у нас здесь ужасное.
В администрации Химок комментарии получить не удалось. От одного зама к другому меня пересылали их помощники и секретари. В редакциях химкинских оппозиционных газет пытаются помочь Артему Буслаеву, получившему 15 суток. Беспокоиться о нем по-матерински и Надежда Хорошилова.
Его же опять избили, ему порвали куртку, били его по ушам, грудь его били. Он вот такой худенький все-таки. А эти-то здоровенные все, милиция у нас откормленная. Представляете, вот если 150 килограммов в грудь даст, вот я так вообще понимаю, милиция чувствует безнаказанность и, видимо, поддержку.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Как минимум дважды в неделю в Челябинском отделении гражданского общества «Аншлаг». Там собираются пострадавшие от взрыва, прогремевшего в 1957 году на ПО «Маяк». В те времена от аварии пострадали несколько сотен тысяч человек. Сейчас в живых осталось меньшинство, но и ему государство не желает воздавать должное. В конце 90-х оставшимся в живых были определены компенсации. С тех пор их суммы практически не менялись. 100 рублей в месяц, 200. Сейчас на питание платят около 300, на оздоровление вдвое меньше. И это только для категории ликвидаторов аварии, а те, кто считается эвакуированным или добровольно выехавшим, получают вообще сущие гроши. Юристы гражданского общества помогают пострадавшим от аварии составить заявление в суд с целью индексации выплат. Вот что рассказывает одна из женщин, пришедших на прием к юристу. Ее статус «добровольно выехавшая» пожалуй самый низкий в этой иерархии льготников, хотя прожила она в загрязненной деревне Муслюмово 19 лет со дня аварии.
Родилась в Муслюмово, прожила 20 лет там, поехала учиться и работать. Училась и работала, вышла замуж, дети сейчас, дети выучились. Вот живу, мне сейчас уже 56 лет. Вот мне 100 рублей в год выплачивалось, а теперь 100 рублей в месяц. Все, надеюсь какие-то получить, не знаю, деньги, доплату. В семье у нас было 5 детей, осталось 2. В общем, вот так вот все умерли. Это такие проблемы, что сразу не расскажешь все.
Еще одна посетительница, Нина Ивановна, имеет статус эвакуированной. Она до сих пор помнит тот осенний день, когда прогремел взрыв в окрестностях Озерска.
У нас деревня была Бакланово. Мы жили на Русской Тече. Это Русская Теча, которая сейчас сохранилась, деревня. Мы от нее 2 километра. Наши деревни все ликвидировали, выселили. Мы эвакуированные. Мне было 9 лет, когда вот это все взрыв был. Я прекрасно помню этот взрыв, когда был. Потому что утром, во сколько он был, не знаю, но до нас дошла весть. утром, я помню, у меня отец был рыбак, и прибежали соседи, мужчина, и говорит: ой, там такая рыба плывет, наверное, ее глушили. И наши побежали, помню, отец принес такую щуку, вот деревенские корыта, так она вот так у нас не вмещалась в корыто. Потом солдаты на машинах приехали, нам: не бросьте рыбу, не кушайте ее, заразная рыба. Вот так и жили. 3 года еще жили на этой речке, за речки пили, за речку ходили, ягоды собирали, через речку бродили, ходили.
Нина Ивановна не скрывает своей ностальгии по советским временам.
Я выросла в то время, и меня учились бесплатно, квартиры получали бесплатно, хоть долго мы их ждали, но получали. А сейчас у меня дети вот живут в общежитии, сын вот 10 метров живет в комнате. 2 детей уже взрослые, почти 16 лет парню. Ну вот когда это деньги он соберет на квартиру?
Для того, чтобы судиться за индексацию выплат, людям приходится собирать кучу справок, в том числе со всех мест работы. Пенсионерам это дается нелегко. Но государство других вариантов, кроме суда, не предлагает. Более того, если еще несколько месяцев назад подобные иски удовлетворялись, сейчас начались массовые отказы.
От государства хочу добиться, раз есть закон такой, раз все-таки людям вот присуждают эти деньги, значит, закон такой есть, что нам должны были минимальную зарплату платить. А нам платили сначала по 100, потом по 200, но сейчас 287 сделали. Ну что это за деньги? На оздоровление. А какое оздоровление, если у нас люди половина поумирали, вот они, наверное, сейчас правительство ждет, пока все умрем остальные, и все, и не с кем рассчитываться будет, красота. Путевок нас лишили, значит, дали нам 400 рублей, или получаете деньгами, или в 3 года раз путевку получите. Когда вот нас на деньги перевели, пришла в соцзащиту, мне так объяснили. Я думаю, так это как? Как у Хаджина Саидина? Осел через 20 лет или наговорить научится, или сдохнет, так что я решил лучше деньги получать, вот эти 400 рублей каждый месяц, чем 3 года раз, а может опять у нас власть изменится.
Те, в кавычках, счастливчики, которые успели выиграть суды, радоваться не спешат, потому как государство не спешит решение судов выполнять. Фаина Каримовна получила на руки решение суда еще в декабре. Прошло 2 месяца, а денег как не было, так и нет.
Решение суда даже получила как пострадавшая по маяку. Сколько насчитали, в декабре получила результат. Сдала в соцзащиту, до сих пор денег нет.
Юрист гражданского общества Алексей Бабин не может разъяснить посетителям, по какой причине суды принимают разные решения по идентичным делам и почему до сих пор не переведены деньги тем, кто выиграл процессы. Если во втором случае еще можно надеяться на судебных приставов, то на первый вопрос ответ не знает никто.
С сентября прошлого года до января месяца данные суммы взыскивались. Сейчас начали отказывать суды в удовлетворении данных исковых требований. Ну, ссылаются негласно на определение Верховного суда по конкретному делу по Чернобыльцу, где они в порядке надзора указали, что не имеют права на взыскание этих сумм. Да? Потому что, как в этом определении указано, они индексировались. Суд пришел к выводу, что они уже индексировались. Закон о маяке, о пострадавшем на маяке, отсылает в закон о чернобыльцах. То есть те же самые, да, они получают компенсации, что и чернобыльцы. Вот в закон о чернобыльце в 2000 или 2001 году были внесены изменения, где сумма эта привязывалась не к МРОТу, да, не к минимальному размеру оплаты труда, а к фиксированной. Поставили 200 рублей, все. И вот суд, в том числе, как одно из оснований, что вот 200 рублей указано, все. Соответственно, и это якобы не подлежит индексации.
В Челябинске на учете в управлении соцзащиты состоит около 5-6 тысяч человек, пострадавших в результате аварии на маяке. Лишь единицы из них успели выиграть в судах дела об индексациях компенсационных выплат. Но живых денег по этим решениям еще не видели даже они. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Пермский край». Анастасия Смирнова. Жители города Краснокамск Пермского края собирают подписи под обращение к губернатору. Люди требуют решить проблему водоснабжения их города. Вот уже много лет качество воды, подаваемое в город, вызывает нарекания специалистов и возмущение потребителей. 20 февраля в Краснокамске вновь был введен режим гиперхлорирования воды. За каждый литр чистой воды жители Краснокамска платят по 2 рубля. Пенсионерам 50 копеек скидывают. В ручейке, местном магазине, торгующем питьевой водой, всегда очереди. Предприниматели довольны. В удачный день им удается продать до 1500 литров воды. То, что из-под крана идет, многие даже умываться не рискуют. Наполнив бутылки, покупатели не расходятся. Люди гадают, что за инфекция попала в водопроводную воду. Ходят слухи об аварии. В прошлую пятницу на дверях подъездов появились объявления, сообщавшие, что в городе введен режим гиперхлорирования воды. Эту меру уже применяли в конце января, когда из-за аварии на электросетях остановились очистные, и врачи опасались эпидемии. Почему возникла необходимость увеличивать содержание хлора в воде сейчас, горожанам до сих пор не объяснили. Санитарные врачи молчат. В Пермском Роспотребнадзоре ситуацию комментировать отказываются. Как сообщали пермские СМИ, ссылаясь на попавшие в их руки предписание начальника западного отдела регионального Роспотребнадзора, необходимость дополнительной дезинфекции воды вызвана аварией на насосной станции и возможным сбросом неочищенных сточных вод в реку Кама. Краснокамский водозабор расположен сразу после пермских стоков, рассказывает депутат Краснокамской городской думы Ольга Калкалова.
У Краснокамска большая проблема в том, что Краснокамск после города Перми расположен сразу же. И все канализационные и промышленные стоки Перми, они как бы выше этого водозабора. Понимаете? То есть мы пьем, хоть и очищенные, но стоки города Перми. Та часть города, которая более-менее обеспечена, она возит все-таки воду либо из источника, либо покупает бутилированную. В детских садах, в школах, в больницах вода нефильтрованная поступает, и готовится пища на этой нефильтрованной воде. И пенсионеры не всегда могут себе позволить бутилированную воду.
Расположенный в 30 километрах от Перми Краснокамск прославился несколькими десятками промышленных предприятий на 1000 квадратных километров площади, 600 ВИЧ-инфицированных на 50 тысяч населения, а теперь еще вот плохой водой.
Идет очень ржавая вода и запах этой хлорки без конца. Без конца запах хлорки, и уже страшно.
Вода грязная идет. Видели, желтая старше? Прямо.
Но она отстаивается, но внизу-то все равно ведь остается осадок. И еще добавилась какая-то белая, это, как белизна какая-то, что ли, ничего непонятно. Что-то.
Даже на стенках это слизь какая-то. А потом, когда кипятишь, желтая вот эта полоса большущая. Нехорошая, конечно, вода у нас.
Воду, конечно, пытаются очищать, но время от времени Роспотребнадзор грозится запретить подачу воды в Краснокамск, заявляя, что она не соответствует санитарным нормам. Износ водопроводной сети сейчас составляет более 80%. Специалисты утверждают, что местная фильтровальная станция, расположенная на территории целлюлозно-бумажного комбината, в принципе не позволяет подавать в город качественную воду. В ней обнаружили алюминий и железо, так что у каждого в городе своя система очистки воды.
Вот сейчас вот наберу 4 банки, и она у меня будет отстаиваться. Потом я ее опять снова провожу, делаю фильтр специально. Вата, марля и процеживаю через цедок.
После последней аварии чиновники вновь задумались о том, как усовершенствовать систему водоснабжения Краснокамска. При краевой администрации была создана рабочая группа. Рассматривается несколько вариантов. Кто-то предлагает ограничиться реконструкцией уже имеющегося водозабора. Кто-то говорит о необходимости строительства нового. Есть предложение доставлять в Краснокамск воду из подземного источника в соседней Нытве. В 90-х годах водовод уже начали строить. Сейчас он гниет, не достав до Краснокамска всего 17 километров. Многие жители города поддерживают именно этот, третий вариант. Сейчас они собирают подписи в пользу достройки Нытвинского водовода. Для Радио Свобода Анастасия Смирнова, Пермский край.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские чернобыльцы 26 февраля возобновили голодовку, прерванную в ноябре прошлого года. В голодовке участвует около 25 чернобыльцев из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Самарские чернобыльцы считают неправомерными решения судов, исключающих для них возможность выбора способа компенсации причиненного ущерба. Как рассказала заместитель председателя Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова, суды Самарской области по-своему трактуют решения Конституционного и Верховного судов. Самарские чернобыльцы получают компенсации примерно в 5 раз меньше тех, на которые имеют право. Каждому из них с июля 2000 года недоплачено от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Самарские чернобыльцы требуют исполнить решение Конституционного и Верховного судов России, принятых в 2005 году, о том, что ликвидаторы аварии и члены их семей имеют право самостоятельно выбирать форму получения компенсации за ущерб здоровью, причиненный во время работ по ликвидации аварии в Чернобыле. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова обвиняет чернобыльцев в экстремизме, заявляя, что они устраивают слишком много акций протеста. О том, как живет обычный самарский чернобылец, Альбина Петрова согласилась рассказать на примере своей семьи.
В принципе, не голодаем, но бюджет в настоящее время складывается вот именно из пенсии, получаемой мною. Она где-то в размере сейчас около 4 тысяч, вот именно на сегодняшний день. Плюс вот эти вот денежные социальные поддержки для чернобыльцев, для инвалидов, около 1600 рублей. И плюс выплаты возмещения вреда около 4500. Вот это наш семейный бюджет. На то, чтобы не голодовать, хватает, а на то, чтобы роскошествовать, уже не хватает. Поэтому живем в среднем.
Большая часть семейного бюджета уходит на покупку продуктов.
продуктов питания Альбина Петрова продолжает.
Питаемся так в основном макаронные изделия, овощи, фрукты редко, можно сказать, по праздникам, я имею в виду мандарины, там бананы или еще что-то. В основном картошка, макароны и изделия из них, супы, пюре, ну и прочее-прочее. Деликатесы в виде сыра, колбасы, прочее-прочее, конечно, редко. Творог, молоко стараемся покупать, но тоже, если раз в неделю купишь, сейчас двухлитровая банка молока на рынке стоит около 70 рублей. В магазине двухлитровая банка молока тоже 65-70 рублей. Так что а 2 литра хватает на нашу семью-то на 2 дня буквально. В смысле рацион небогатый, потребление верхней одежды и обуви тоже не раскошеливается. Средний достаток, средняя обувь по средней стоимости. В принципе, квартплата почти становится неподъемной. У нас еще льгота есть, как другие люди живут, вообще не представляю. Культурно-массовые мероприятия, тут уже дефицит денег, на это не хватает. На приобретение книг, журналов, на это денег не хватает. Выписываем местные газеты, тут только 2 газеты. Хотелось бы выписывать больше, но выписываем всего 2 газеты.
26 февраля самарские чернобыльцы встретились с помощником федерального инспектора по Самарской области Сергея Сычева. По итогам данных представителям власти обещаний, голодовка была временно приостановлена. Чиновники обещали решить проблемы чернобыльцев, рассказала Альбина Петрова.
Выплаты, осуществляемые сейчас Министерством здравоохранения и социального развития, в десятки раз ниже, чем нужно нам выплачивать. У меня есть такая официальная книга, и представляете, если получала вместо 4 тысяч, предположим, 40 тысяч, наверное, я жила бы по-другому. Я борюсь за исполнение Конституции и законов в связи с постулатом Конституции, что все равны перед законом, и что все обязаны соблюдать Конституцию и законы. Вот я как раз этого и добиваюсь. Не только пешеход, перешедший дорогу в неустановленном месте, виноват, но и чиновник, не исполняющий закон, он тоже виноват, независимо от его иерархической занимаемой служебной лестницы. Будь то это чиновник первого разряда, будь это чиновник высшего разряда, включая Путина, конечно же.
Если власти вновь проигнорируют выдвинутые им требования, самарские чернобыльцы говорят о готовности возобновить с 3 марта голодовку протеста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Со 2 на 3 марта в эфире «Свободы». Самая точная информация, самые живые репортажи, самые свободные комментарии политиков и экспертов об итогах выборов президента России.
С 9 вечера до 3 ночи с вами в прямом эфире Владимир Карамурза, Виктор Шендерович, Михаил Соколов, Елена Фанайлова, Андрей Шарый.
Радио «Свобода» – это свобода вашего выбора.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня так называемый «день тишины» в предвыборной президентской кампании. На всей территории страны вступил в силу запрет на любую агитацию. Прекращается политическая реклама, любые митинги и акции, связанные с выборами. Агитация запрещена и в день голосования 2 марта. Данные экзитполов социологические службы смогут обнародовать только после закрытия всех избирательных участков. Полиция в Ереване разогнала сотни манифестантов, которые проводили бессрочный и несанкционированный митинг в центре столицы Армении. Как сообщает корреспондент армянской службы нашей радиостанции, полиция задержала бывшего кандидата на пост президента от оппозиции Левона Терпетросяна и, по всей вероятности, припроводила его домой. В Абхазии объявлена частичная мобилизация, как сообщил агентству представитель президента этой непризнанной республики, решение принято в связи с обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе. Наилучшей формой государственного правления для Украины является парламентская республика, а должность президента необходимо упразднить. Так считает лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. В субботу в еженедельнике «Зеркало недели» появилось его интервью. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украина» проходившие в Москве, завершились безрезультатно, как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов. С 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Ирак и США приветствовали завершение Турцией военной операции на севере Ирака, где базируются боевики Курдской рабочей партии. Британский принц Гарри вылетел из Афганистана, завершив участие в боевых операциях против талибов на юге страны в провинции Гельмент. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер не согласен с выводами разведки США о том, что правительство Афганистана контролирует лишь треть территории страны.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Последний отпуск мы были летом в августе. Я осталась у родных своих, у матери с отцом, с Артемкой. Вот, и мы с ним договорились. Если я поеду, я пришлю телеграмму.
Псковичка Людмила Воробьева вспоминает события 2000 года. Тогда ее муж, старший лейтенант Алексей Воробьев, служил в Псковской 76-й воздушно-десантной дивизии. В составе 6-й роты 104-го полка он находился в служебной командировке в Чечне. Для молодой жены поездка мужа в горячую точку тогда была уже второй. Алексей и Людмила друг другу писали письма и телеграммы. В месяц она получала от мужа по 2 письма. Главной темой их переписки был сын Артем.
Писал, что он очень скучает, очень переживал, постоянно спрашивал про сына. Вот, переживал, что в данный момент он не с нами.
В момент отбытия Алексея в Чечню их сыну не было и года. 1 марта 2000 года старший лейтенант Воробьев погиб в составе 6-й десантной роты при выполнении служебного долга.
У меня мама, она работала на почте. Вот. И в один день вот мы были дома, и она зашла, и я просто по ее лицу поняла, что пришла телеграмма.
Это сейчас о псковских десантниках знает вся страна. Тогда же, в марте 2000-го, достоверную информацию было не получить. На КПП полков Псковской дивизии стояли родители, жены военных, ожидая ответа, кто погиб, почему. Вечером 12 марта в Пскове садились самолеты с грузом 200. Потом машины с гробами по центральным улицам Пскова проехали в дивизию. Военные начальники сначала долго скрывали, что произошло на самом деле. Министр обороны молчал о трагическом событии. И только после того, как гибель роты псковских десантников оказалась в центре внимания журналистов, общественность стала требовать правды. В живых осталось 6, 84 погибли. С этим сообщением выступил по псковскому телевидению губернатор области, сказав, что нельзя молчать о том, что в Чечне опять погибли наши солдаты. И на этот раз полностью рота. В течение суток они противостояли натиску 2000 боевиков. Сейчас в Пскове живут вдова Алексея Людмила и маленький сын Артем. В семье очень часто вспоминают об отце, поэтому Артем много знает о нем и даже говорит об отце в настоящем времени.
Он добрый, хороший, вежливый, хорошо учился, любит работу, очень любит маму.
Военную службу Алексей выбрал, как и его отец.
Конечно, то, что погиб Алеша, нам его не достает очень. Но мы гордимся, что Алеша вырос настоящим гражданином и человеком.
Полковник запаса Владимир Воробьев, в прошлом десантник, прошедший Афганистан, отец погибшего старшего лейтенанта Алексея Воробьева, через 2 года после трагедии составил полную картину произошедшего, которая расходится с официальной версией. В ней кадровый военный напрямую указывает на ошибки и даже на халатность командования. Семьям десантников полностью выплатили гробовые, но и тут без проблем не обошлось. Вдове героя России Алексея Воробьева была положена 50-процентная надбавка к пенсии за супруга на сына. В Пскове эту надбавку пришлось пробивать через суд. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Сплошная нищета самого богатого района Приамурья. 500 000 000 рублей чистой прибыли ежегодно мог бы получать Константиновский район только на одном урожае сои. Однако здесь осталось немного работающих сельскохозяйственных предприятий, и большинство населения живет только за счет собственного подворья. В не очень далеком прошлом совхозное имущество было распродано лицам, не имеющим никакого отношения к сельскому хозяйству. Предприятия были обанкрочены и вывезены по частям. Такая узаконенная форма грабежа превратила некогда успешный район в руины. Практически во всех деревнях, за редким исключением, нет даже элементарных удобств. Сегодняшняя озабоченность амурских властей в связи с отсутствием бань на селе вполне объяснима. К примеру, жители деревни Семидомка решают проблему с помывкой в единственном душе, расположенном в местной кочегарке. К тому же попасть туда не так-то просто, говорит местный житель, пожелавший остаться неизвестным.
Бани нету. Кочегарка есть местная, она отапливает школу, все, какой-то клуб все отапливает, душ только в кочегарке висит. Ну, покупать талон в администрации, 15 рублей талон. А душ там, одно название душно. Ну, приходит мужик кочегарь, талон дают, там моются, очередь. Это уже все, как колхоз, можно сказать, хана уже все. Со временем уже все, последнее вывезет нам. Всю технику все же увидеть последнее. Нет руководства и все.
Рассказывает житель села Орловка Виктор Ермаков.
Ну, по сравнению, что было, тут работало и клуб, были и бани, и все было. А сейчас, как видно, вон, одни разрухи остались. Две бани, вон, ну, старую забросили, а новую это, под ключ ее сдали. А запустить не запустили, разморозили батареи, и все так и закинулось заброшенное. И населению здесь вообще негде мыться нам. Хорошей власти действительно в селе не было, но чтобы этим кто-то занялся, что администрация даже вот баню она от себя откинула вообще баню над, чтобы этим не заниматься. А клуб он как вот потихоньку, я говорю, его начали разбирать, опять отстроили и опять разобрали. И вот к такому плачевному результату и пришли.
Не менее остро стоит проблема с водоснабжением, и это в районе, который, мягко говоря, не обделен гидроресурсами. Взять хотя бы районный центр. Большое село Константиновка расположено на берегу Амура, но некоторые ее жители добывают воду почти как обитатели аулов вблизи пустынь. Свободный выход к реке невозможен, поскольку здесь пограничная зона, говорит жительница райцентра Мария Шваб.
Я, значит, проживаю на улице Коммунальной, 6. У нас стоит рядышком колодец. Колодец заброшенный. Но мы пытаемся оттуда воду набирать. Он замерзает. Обращался к главе. Денег нету на строительство колодезя. Никто внимания не хочет обращать. Ходили, стучали. Дверь никто не открывает. Колодец разваливается. Еще осталось и немножечко, чуть-чуть. Воду набираем, кидаем камни туда, разбиваем этот лед и набираем оттуда воду. Мы ее кипятим. Конечно, непригодно. У нас же дети и непригодно, естественно.
Ситуация парадоксальная. Район, который мог бы золотиться на лечебной воде, испытывает дефицит воды простой ввиду отсутствия нормальных коммуникаций. Что касается природных богатств, то константиновские минеральные источники, как считают ученые, являются уникальными для Дальнего Востока. Местная минеральная вода – очень эффективное лечебное средство при заболеваниях внутренних органов. Однако использовать дары природы не получается. Предприятие по разливу воды странным образом оказалось невостребованным. Рассказывает бывший председатель Константиновского районного совета Василий Малышенко.
Ну, во всяком случае, в 98 году, будучи еще председателем районного совета, мы принимали решение на примере Хабаровского края. 25% предприятия это вошло в муниципальную собственность, 75% коллективу досталось. Поэтому перспективы были хорошие, можно было предприятие сохранять, и район получал бы в местный бюджет определенные финансовые средства. Но вот за 8 лет от этого предприятия ничего не осталось. Решение районного совета было отменено каким-то образом, и с помощью кого мне неизвестно. Вот, может быть, власти местные опубликуют это решение, для чего они это дело сделали, поскольку вот налицо вы видите, что стало с предприятием. Оно, естественно, все полностью разрушено, никакой деятельности на территории этого предприятия нет, значит, люди остались без работы.
Нельзя сказать, что в районе полностью отсутствуют эффективные собственники. Но зачастую успех выстраивается за счет микроскопических зарплат и бесплатно приобретенной земли у крестьян. Говорит правозащитник Игорь Компаниец.
По существу Константиновский район сейчас как своеобразная такая язва или как злокачественная опухоль на теле Амурской области, которая указывает на определенный полный застой. Мы не будем говорить, кто плох, власть или отсутствие прокурорского надзора, но налицо. В некоторых деревнях земля у крестьян изъято вообще безвозмездно, без каких-либо документов, договоры купли-продажи. Земля эта пользуется, приносит прибыль. Иркутский, допустим, жиркомбинат в прошлом году 50-60 миллионов прибыли. Налоги ушли непонятно в какие бюджеты. Значит, люди от своей земли не получают ни дивидендов. ни вообще каких-либо продуктов. А средняя заработная плата в Константиновском районе, за исключением одного колхоза «Родина», в котором немножко можно еще посмотреть, как люди живут, похоже. В остальных, когда мы разговаривали с людьми, для людей 1000-2000 казалось очень большой заработной платой.
Остается только надеяться, что плоды нацпроекта по развитию села местное население ощутит еще при жизни. В противном случае заброшенные сельхозугодия и фермы будут восстанавливать трудолюбивые соседи с противоположного берега Амура. И такие перспективы уже просматриваются. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Тихонько, туда, помогай.
К зданию отдела внутренних дел подъезжает микроавтобус. Из него в сопровождении милиционеров выходит группа необычно одетых людей. Кто в тулупе, кто в ватнике, кто даже в явно детском пальто. На головах вязаные шапочки, ушанки, у одного из мужчин армейская пилотка-афганка. Разная, даже разномастная одежда. Одинаковые у этих людей выражения помятых лиц, твердые походки и запах перегара. Все они не имеют постоянного места жительства в столице Мордовии, это бомжи, компанию по пересчету и регистрации которых в своих картотеках вот уже несколько дней проводят сотрудники саранской милиции.
У нас существует масса проблем с данной категорией лиц, которые в основном, особенно в зимнее время, укрываются в подвалах жилых домов, тем самым причиняя гражданам, проживающим в этих домах, массу неприятностей. Они, значит, и перепиливают замки, обеспечивают доступ, в том числе для хищения в подвалах. Разводят там огонь, значит, было несколько случаев пожаров. Кроме того, и сами не прочь полазить по подвалам граждан.
Однако точный ответ на вопрос о том, каковы будут последствия этой своеобразной переписи бомжей, заместитель начальника милиции общественной безопасности Ленинского района столицы Мордовии майор Борис Вахонин так и не дал. Главное, мы реагируем на многочисленные обращения жителей Саранска. И действительно, не имеющие постоянного места жительства люди доставляют много неудобств горожанам, как, например, жителям поселка ТЭЦ-2, где расположены в основном двухэтажные дома да бараки, построенные сразу после войны. Эти места для почти постоянного места жительства и облюбовали люди, фактически такового не имеющие.
Здание наше разрушилось, все растащили, окна забили, а потом вот все бомжи приходят тут, пьют, курят, вон свалку устроили. Или мусорку, вообще невозможно пройти мимо.
Бардак. Мусор выкидывают сюда. Все, как свалка.
Страшно. Тут не раз, два и горело здание. Был пожар, приезжала пожарная машина. Вот, опасно.
Пролетарский район Саранска – типичный спальный район мордовской столицы. Большое количество жилых домов, подвалы которых в зимнее время и используются бездомными для ночлега. Кто-то пытается их обустроить, большинство же людей такой проблемой не озабочены. Тепло есть, куда бросить охапку тряпья, и ладно. Даже если и нет тряпок, то можно в их поисках вскрыть несколько сараев. Плюс к тому обзавестись хранящимися здесь продуктами, банкой огурцов, например, что идеально подходит для закуски. Милицейский наряд вместе с участковым приехал по вызову жильцов одного из домов по улице Коваленко. Люди пожаловались, что боятся заходить в подвал, оттуда несется отборная брань. Выяснилось, что накануне там поселился бомж Николай. Отметил свое вселение бутылкой выпитого самогона и тем, что вскрыл два сарая. Наутро милиционерам минут пять пришлось будить новосела.
Знакомый лично. Так, давай, вставай. Вставай. Участковый. Пойдем вставай. На прием.
Значит, чего надо с ним сделать?
Сейчас одевается, вытаскивай. Идет.
Что вы делаете? Давайте.
Кошмар – это слова участкового Алексея Панькина, выбиравшегося из подвала, затопленного зловонной жижей.
Замок придется менять. Это дом управления.
А это уже о входе в этот самый подвал. Бомж Николай просто перепилил дужку замка. В подвале соседнего дома ситуация более благополучная, если так можно выразиться. Всю зиму здесь живут Иван и Галина. Вместе они уже 3 года, такая вот своеобразная семья.
Я развелся на квартире. Жил туда.
У меня скандал.
Да. И это, ну как-то судьба, что судьба.
Галина ходит по свалкам, собирает выброшенные вещи и алюминиевые банки и сдает их. Иван подрабатывает на рынке грузчиком, зарабатывает за день немного, чуть более 100 рублей. Половина уходит на самогон, половина на закуску. Пьют каждый вечер, но ведут себя тихо, по крайней мере, жильцы дома на них не жалуются. Тем не менее, гражданских супругов милиционеры также погрузили в микроавтобус и отвезли в райотдел для установления личности. Характерно, что в этом же пролетарском районе расположен единственный в Саранске дом ночного пребывания. Бездомным лучше ночевать здесь, где есть нормальные условия, говорит его руководитель Владимир Кокарев.
Самое главное для посетителей дом ночного пребывания – это тепло, уют и прекрасно их принять. Это само собой-то, быт устроить.
Однако ночлегу в тепле, на кроватях с чистым постельным бельем в этом социальном учреждении саранские бомжи предпочитают грязные и сырые подвалы. Почему? Все дело в том, что в ночлежку не пускают тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том состоянии, в котором под вечер пребывает большинство бездомных. Следовательно, путь им сюда закрыт. Ничего с этим не можем поделать, признает Кокарев. Хотя планы у администрации ночлежки весьма обширные. Большое количество бездомных волею случая попало в сложные жизненные обстоятельства, и таким людям просто надо немного помочь. Помочь встать на ноги, пережить сложное время, и социальные учреждения намерены этим заниматься.
Мы хотим создать им рабочие места, картонное производство и изготовление столярных изделий.
То есть люди смогут зарабатывать хоть какие-то деньги, хотя бы себе на питание. Вот только питанием для многих из них стала уже не просто еда, а закуска после выпитого стакана самогона. Между тем, саранская милиция провела процедуру регистрации бомжей, попутно сняв отпечатки пальцев. Процедура принудительная, незаконная. Но люди молча согласились на нее, боятся, что в случае отказа им будет хуже. После этого их отпустили, и они снова вернулись в облюбованные ими подвалы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Жители обычной хрущевки по адресу Ленина 116 выиграли суд у городской администрации. Этому дому 40 лет. В нем никогда не делался капитальный ремонт, а все инженерные сети, водопровод, канализация, отопление сильно износились. 3 года назад жители дома написали в муниципальную управляющую компанию заявление с просьбой о ремонте. Им отказали. Тогда люди обратились в мэрию. Там им пообещали сделать ремонт в 2006 году, но не сделали. Терпение у людей лопнуло, и они написали заявление в суд. Городская администрация требования жильцов дома не признала, заявив, что может финансировать ремонт общедомового оборудования, исходя из своей доли собственности, а большинство же квартир приватизировано, комментирует депутат Обнинского городского собрания Нина Илларионова.
Администрация считает, что если они не сделали в свое время ремонт капитальный, то теперь по новому жилищному кодексу они прощают себе все эти долги, и жители должны сделать этот капитальный ремонт за свой счет.
О том, как вели себя на суде представители Обнинской администрации, рассказывает истец Лидия Лисицына.
Они настолько сильно сопротивлялись, сколько раз на суде судья пыталась нас помирить. Дать им слово, что они сделают ремонт без суда, то есть договориться. Она даже подчеркивала, что вы можете договориться обоюдно, ни в какую. Они, как отче наш, одно и то же твердили. Они собственники, они должны свою собственность ремонтировать сами. Какие доводы мы не приводили, они, как отче наш, повторяли «нет, нет, нет».
Тем не менее, суд, ссылаясь на жилищный кодекс, решил, что администрация обязана профинансировать капитальный и текущий ремонт инженерных систем дома в полном объеме. Этот случай в Обнинске беспрецедентный. Люди впервые через суд обязали власть провести ремонт. Но радость победителей была недолгой. Обнинская администрация решение суда не признала и написала кассационную жалобу с тем, чтобы дело было рассмотрено повторно. Лидия Лисицына, узнав о жалобе, сильно возмутилась.
То, что они написали жалобы, это нечеловеческое отношение к людям, как противостояние против своих жителей. На мой взгляд, администрация города, в частности мэр города, он же должен защищать жильцов, правильно? А вместо того, чтобы нас защитить, они еще пишут кассационные жалобы, что вы даже то маленькое, что мы отсудили, и то у нас надо отобрать.
Житель дома Ленина 116, 79-летний Дмитрий Покулевский, тоже очень остро воспринял новость о кассационной жалобе.
Мэрия вместо того, чтобы заниматься основательно капитальным ремонтом, ведет с людьми тяжбу. Мы за полтора года судебного процесса прошли огни и воды. Мы до сих пор воюем с мэрией. Они мне нервы истрепали на 10 лет вперед. Скажите, ради чего? Ведь дом все равно надо ремонтировать.
У пожилых людей больше нет сил бороться с Обнинской администрацией, и они обратились за защитой к президенту Путину. Ему написали буквально следующее. Нас, жителей 70-квартирного дома, средний возраст которых около 70 лет, трудно чем удивить. Мы в своей долгой жизни видели всякое, но такие действия Обнинской мэрии повергли нас в шок. Ответьте нам на вопрос, осталось ли что-нибудь святое в действиях власти? Конец цитаты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Недавно в Ижевске общим собранием собственников был свергнут со своей должности председатель товарищества собственников жилья. Юрист Виталий Минченко год назад был инициатором и организатором ТСЖ в 9-этажном 6-подъездном доме в центре Ижевска. ТСЖ так и называлось по почтовому адресу дома Пастухова, 82. Однако с самого начала возник конфликт между жителями и Минченко. Об этом говорит коллега Минченко по профессии, тоже юрист и сосед по дому Алексей Ожегов.
При образовании был конфликт. Часть жильцов обжаловала действия гражданина Минченко по регистрации ТСЖ в прокуратуру. Минченко проводил собрание по регистрации ТСЖ путем заочного голосования. Это не возбраняется, но этих бюллетеней не было. Не было кворума собрано. Протокола тоже не было, Минченко все скрывает. У нас есть подписи жильцов, которые написали, что мы не голосовали. А там они есть. Поэтому мы написали заявление в прокуратуру.
Но претензий за год существования ТСЖ накопилось куда больше. Недоверие родилось из-за того, что председатель никому не показывал ни учредительные документы, ни бухгалтерскую отчетность, а неожиданно всплывавшие факты оказывались зачастую скандального свойства. Так, во всех подробностях собрание выслушало историю о том, как Минченко хотел получать оплату безлимитного трафика от интернет-компании, якобы для ТСЖ, но на свой личный счет. Вот как он сам объяснил это собранию.
Из всего, что они сказали, согласиться и принять вину, действительно, да, я ошибся, каюсь. Был у меня летом заключен договор с компанией «Народный интернет» на предоставление доступа в сеть интернет. Когда я пришел туда, я говорю, ребят, вы на нашем доме размещаетесь, надо как-то оплачивать это. Я говорю, давайте сделаем так, мне для работы нужен интернет. Делайте мне на ТСЖ интернет. Они, знаешь, дорогой, говорят, на юридическое лицо никак не можем, только на физическое. Ну и вот я как-то не отразумел, что задним числом меня могут потом подставить, и согласился.
Но это еще, как говорится, цветочки. Как утверждалось на собрании, ТСЖ работала без сметы, без штатного расписания, без договоров с обслуживающими организациями. Даже председатель, по его словам, работал на общественных началах и совмещал свои обязанности с обязанностями бухгалтера. Полный хаос в делопроизводстве. Вот что волновало собственников. Выступает еще один юрист, Роза Ахмадулина, тоже жительница дома номер 8. 82.
На сегодняшний день основные споры, которые рассматриваются в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, это как раз споры, которые возникают между ТСЖ, управляющими компаниями, и обслуживающими организациями. Первая основная причина – то, что ТСЖ и управляющие компании не платят обслуживающим организациям. Если мы, как собственники, не проконтролируем, куда уходят денежные средства, то через год у нас может возникнуть такая же ситуация. Многие жители подтвердят, многие столкнулись с той ситуацией, что он не представляет документы, он хамит жителям. Выясняется, что он хамит не только жителям, но и предприятиям. У нас сейчас могут возникнуть проблемы с налоговыми органами. Он как председатель по закону никакой ответственности не несет. Несет юридическое лицо, а у нас юридическое лицо ТСЖ, то есть все мы собственники. На сегодняшний день нет штатного расписания, нет трудовых договоров. Трудовое законодательство сплошь и рядом нарушается. Сейчас придет комиссия по трудовым спорам, и они могут на нас наложить штрафы.
Собрание длилось без малого 3 часа, проходило на высоких тонах. Виталия Минченко не только упрекали и обвиняли, но и активно защищали, ставили ему в заслугу то, что он добился таки регистрации ТСЖ, а люди видят в товариществах собственников наиболее эффективную и выгодную форму управления своим домом. Но при этом, по их мнению, должна быть коллегиальность руководства и прозрачность в делах. Был ли готов Виталий Минченко к работе председателем ТСЖ? Фрагмент обсуждения.
Все умные юристы там из ЖКЖУ целый год молчали, вместо того, чтобы подойти, подставить плечо и сказать, вот это ты должен сделать, это ты должен. И
человек
должен.
Избирается сам, он должен туда идти. Вы сразу банкируете президента.
Когда он ходил и рассказывал, для чего ты ТСЖ, и никто не пошел по инстанциям.
Не надо.
Когда дело дошло до выборов нового состава правления, участники собрания придирчиво обсуждали каждую кандидатуру, спрашивали, какой у человека профессиональный багаж. В правление вошли юристы, экономист, энергетик, сметчик и даже сотрудница налоговой инспекции. Председателем выбрали Тамару Неустроеву, работницу одной из коммунальных служб города с большим стажем работы. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1 часа ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ответ на нежелание властей отпустить его на похороны, Александр Козулин объявил...
Хочу призвать сербское население Косово быть великодушным.
В ходе вооруженных столкновений между турецкими военными и курдскими боевиками погибли...
Они должны знать, если будут продолжать оказывать давление на Иран. Мы подготовили ответные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.